Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о любви к ближнему, аскетические опыты, том 1. Батюшка, предыдущий тезис, который мы разбирали, Евангелие велит молиться за врагов, благословлять клянущих, творить добро ненавидящим, оставлять ближнему все, что бы он ни сделал против нас. Из этого тезиса «творить добро ненавидящим» – это целенаправленно усилия прилагать?
Ну, жизнь нам может предложить совершенно разнообразные способы выполнить эту заповедь Господа. Но, наверное, ненавязчиво это надо делать. Вот представьте, человек нас ненавидит, и мы к нему придем, будем говорить, давай я тебя там приберу в квартире, или давай я тебе хлеба принесу, или еще что-нибудь такое. И, наверное, кроме ненависти, вряд ли мы что получим. Тут имеется в виду, наверное, могут быть такие случаи, что когда предоставляет Господь возможность действительно помочь этому человеку, пусть негласно, пусть тайно, да, как вот и заповедуется Евангелием, что мы не должны упускать такую возможность, что наш враг может быть, или тот, кто нас ненавидит, может когда-то действительно оказаться в нуждающемся в помощи. И, ну, грубо говоря, не знаю, там, ну, пожар случился, вот, и собирают все на ему в помощь, например, да, там, или он заболел, там, коллеги начинают собирать какие-то средства, чтобы ему помочь, или замолвит слово за него, когда кто-то несправедливо о нем говорит, да, об этом человеке. То есть добро-то же оно многообразно, и в первую очередь, наверное, добро, знаете, какое должно быть с нашей стороны? Это не осуждение этого человека. То есть мы можем тому, кто нас ненавидит, никогда в жизни реального какого-то вот материального добра не принести. А понятие добра, добро, оно же доброе дело, оно же очень разнообразно. И милостыня, она очень такое слово, очень глубокое. И в первую очередь нам нужно рассматривать, чтобы эта милостыня была у нас в сердце к этому человеку. То есть если нет у нас взаимной ненависти, а обычно же как рождается, как вот Господь говорит, что если вы любите любящих вас, какая вам от этого благодать? То есть это естественно, да? Вот мы говорим с вами уже не одной передаче о естественной любви, что если ко мне хорошо относится, я тоже очень хорошо отношусь. А вот человек какой-то меня ненавидит. Как легко рождается в нашем сердце взаимная ненависть, особенно если это несправедливо, по нашему мнению. Как легко рождаются колкие слова в адрес этого человека, осуждение, злорадование, когда с ним происходит что-то не так, да, или какая-то беда. Так вот, получается, первое добро, которое мы должны сделать к человеку, который нас ненавидит, это прощение его и милость к нему, сочувствие, что этот несчастный человек попал на самом-то деле в смертельную опасность, потому что ненависть – это смертный грех. Потому что Господь в Священном Писании так и говорит, ненавидящий брата есть человек-убийца, да ведь? Получается, что ненависть приравнивается к убийству человека, а это смертный грех, и если человек этот умирает в ненависти, то о каком рае, о каком рае и блаженстве вечном, царстве Христа можно говорить? Этот человек, ясно, что он погибает. И поэтому у нас должно быть сочувствие этому человеку. Поэтому вот творить добро ненавидящим, в первую очередь, нужно, конечно, по-настоящему, начиная с своего собственного сердца. А потом уже, когда будут какие-то возможности, то, конечно, если у человека будет уже нормальный настрой, да, прощение своего обидчика, да, врага, который ненавидит нас, то тогда и внешнее какое-либо дело, оно очень легко сделается. И увидится, что его нужно сделать. Понимаете, да? Как-то, насколько это важно именно с себя, с сердца начинать, чтобы побед не было у нас.
То есть не нужно активно искать путей сотворить добро, это потому не, что
не,
это…
Нет, наверное, это неестественно будет выглядеть. Представляете, допустим, человек нас ненавидит, да? Он нас видеть не может. И вот трясет от нашего только появления. И вот мы приходим и елейным голоском говорим: «Спаси тебя, Господи! Вот прими от меня там что-то, то-то», так этот он только будет еще больше яриться и ненавидеть. Поэтому нет. Наверное, в этом случае будет первым проявлением, вторым, вернее, проявлением добра, первым это в сердце простили, а вторым не навязываться этому человеку, чтобы у него не разжигать вот те негативные чувства, которые бесы вложили в его сердце по отношению к нам.
Постарайся, желающий последовать Христу, исполнять все эти заповедания самым делом.
Да, вот следующие слова святителя Игнатия говорят нам о том, что мы это должны выполнять делом, не словами, то есть, а делом. И вот то, что я вам сейчас предлагал, что в первую очередь нужно начинать с своего сердца, это как раз и есть дело. То есть мы слово «дело» тоже часто понимаем очень материально. Вот есть дело, есть безделие, да? Вот я ничего не делаю по отношению, допустим, к своему врагу. Не молюсь за него, не прощаю его, не регулярно борюсь своим сердцем, чтобы вновь не обижаться и не осуждать. Вот это безделие, да? А дело – это когда человек начинает своим сердцем делать, то есть понуждать себя на какое-либо дело. И вот поэтому святитель Игнатий нам говорит, что не только мы должны об этом знать, но и делать, то есть заставлять себя и прощать, и молиться, и добро творить, и оставлять все, да, как он говорит, все, что человек делает против нас плохого, то есть прощать. Это очень большое дело, на самом деле. Вот если мы попробуем, особенно если, допустим, на производстве или в семье у нас есть такой человек, который, или там в соседях, например, или среди знакомых есть человек, который к нам плохо относится, очень трудно ведь. И регулярно мы сталкиваемся, с каким-нибудь его высказыванием против нас критическими, да, или делами вообще такими, которые мы удивляемся, как это можно вообще делать по отношению к нам, то в этом случае получается, что очень большое дело, если человек начинает бороться над своим сердцем.
Очень недостаточно только с удовольствием прочитать веления Евангелия и подивиться высокой нравственности, которую они в себе содержат. К сожалению, многие этим удовлетворяются.
Ну да, вот нам святитель Игнатий как раз дальше раскрывает вот эту ошибку, когда мы только получаем какое-то, знаете, такое эстетическое удовольствие, прочитав Евангелие, что как высоко, как хорошо, а это же инструкция для жизни. И вот если мы остановимся только на впечатлениях, то дальше, конечно, дело не пойдет. Нужно выполнять, нужно это применять, считать, что это для тебя сказано, для нас сказано эти заповеди.
Когда приступишь к исполнению велений Евангелия, тогда с упорством воспротивится этому исполнению владыки твоего сердца. Эти владыки – твое собственное плотское состояние, при котором ты подчинен плоти и крови, и падшие духи, которым подвластная страна – плотское состояние человека.
Ну да, вот горькая правда, о которой мы должны говорить, которую мы должны знать. Очень часто люди задают такой вопрос: а почему я согрешил? Я же вроде не хотел. Но тем самым показывается нам, что и мы регулярно, да, попадаем в такую ситуацию все, без исключения. Казалось бы, что произошло-то, я это не хотел. А этим самым показывается, что мы собой не владеем, мы не свободны. Вот как святитель Игнатий правильно говорит, что у нашего сердца есть владыки. И что это за владыки? Это наше плоское состояние, то есть состояние нашего ума, которое ценит покой плоти, да, сердце наше, которое любит получше поспать, послаще поесть, и бесы, которые этим всем управляют. То есть в этом случае, получается, есть такое эстетическое высказывание, что человек – жилище сатаны. Грозно звучит, но это же правда получается. И когда человек пытается выполнить то, что заповедует Бог, то у него начнет не получаться. И в первую очередь начнет не получаться не внешне, там, допустим, что он пытался, что-то не получилось, а внутри. Вот когда святитель Игнатий пишет, что твое плотское состояние, при котором подчинен ты плоти и крови. Вот плоть и кровь – это как раз, как мы и раньше говорили, это состояние человека, который вот заражен страстями, получается. И цель очень часто в нашей жизни становится удовлетворение вот этим плотским страстям. И чревоугодию, там, блудную страсть, и другим страстям. И как только человек начинает пытаться выполнять то, что Евангелие заповедует, то в первую очередь настроение создается такое: «не хочу», «трудно», «не буду». И очень часто люди на этом спотыкаются, но не зная, что это закономерный такой препон, человек поэтому сразу же бросает это начинание. Это нельзя делать. Это святитель Игнатий нам в этом случае пишет о законе, что если ты начинаешь, то первый, кто встретится тебе на пути, это не твои ближние там, или какие-либо враги, а враги, сидящие внутри тебя. Почему? Давайте на примере. Может, на примерах легче будет там понять, о чем говорит святитель Игнатий. Пришел человек и просит милостыни. А у меня денег осталось вот, ну, для своих нужд. А в Евангелии как говорится? Надо поделиться. А неохота, потому что мне, а как мне достанется или нет? Вот и препон. Вот и встретились враги сразу же. Или как Господь говорит, если просит тебя пройти одну стадию, пройти две. Что это заповедь такая? Стадия – это расстояние. И в те времена какой-либо гонец, царский или княжеский, чтобы принести почту или какое-то приказание, или информацию перенести устно, он должен был пересекать эти расстояния, естественно. Ведь не было автомобилей, не было каких-то таких средств мобильных, как у нас сейчас. И поэтому человек шел, или там ехал на осленке, или там на лошади в лучшем случае, что было очень редко, в основном так, или пешком. Недаром, помните, назвали скороход, да? То есть человек быстро передвигается, едет или идет быстро, без устали. Но времена тогда были очень сложные, было очень много разбойников, каких-то людей нечестных. И очень легко такой скороход мог попасть в руки врагов. Или просто бандитов, или врагов, каких-нибудь шпионов, я не знаю. Ну, врагов, одним словом. И вот был такой закон, что человек мог подойти к любому мужчине, скороход мог подойти к любому мужчине, тронуть его за плечо и сказать, что ты мне нужен, чтобы проводить меня одну стадию. Это немного одна стадия. Я сейчас не помню на память сколько, но это немного. И в этом случае человек не имеет права отказаться. Не имеет права сказать, у меня жена, дети, я устал, я, знаешь, всю неделю проработал, тут ты меня заставляешь идти эту стадию, а мне же еще и возвращаться нужно. Нет, такой человек должен с готовностью встать, подпоясаться и идти проводить. Все-таки на двух нападут, есть меньше вариантов, что меньше возможностей у бандитов напасть, там звери могут не напасть, да, когда видят уже двух людей, вот, уже безопасней. Так вот, эта заповедь говорит нам о чем? Что если к тебе пришел твой близкий и просит тебя помочь, не обязательно идти километр, а просто просит помочь, подвезти на машине, если она у тебя есть, да, сделать какое-либо дело, в общем, кто-то просит помощи и не вовремя, то ты должен пройти две. Что это означает? Это означает, что ты должен сделать больше, чем тебя попросили. Понимаете? С готовностью, с пониманием, что это Бог пришел в образе этого человека близкого. Вот какая заповедь. Согласитесь, это трудно. Понимаете? Сразу же, а я что? Почему? А я устал. А я спать хочу. Почему не другой? И началось, да, вот эти вот отговорки. Вот о чем речь. Вот эти вот владыки, а почему так? Потому что я мне себе жалко, у меня самолюбие, вот я отдохнуть захотел, поразвлечься, а вдруг Роздор кто-то пришел, там и надо что-то делать. Вот в этом случае, конечно, первым, кто восстает, это самолюбие. Вот поэтому мы должны это знать и не смущаться этим. Исполнение заповедей, как говорят отцы святые, это приравнивается к пролитию крови, то есть к такому очень жертвенному делу, когда человек жертвует собой ради веры, ради спасения своей души. Также и здесь получается, что если человек хочет спастись, он должен с насилием над собой, с жертвенностью пытаться выполнять заповеди. И первые вот эти враги не обязательно восстанут и всю жизнь будут нас сопровождать. Поэтому исполнять заповеди и учиться любить ближнего – это дело очень сложное, но нужное, необходимое просто. Давайте дальше пойдем.
Плотское мудрование, его правда и правда падших духов потребуют от тебя, чтобы ты не уронил чести своей и других тленных преимуществ, защитил их. Но ты с мужеством выдержи невидимую борьбу, водимый Евангелием, водимый самим Господом.
Вот замечательнейшие слова, очень укрепляющие, очень глубокие. Давайте вот посмотрим на них. Святитель Игнатий дальше продолжает вот нашу мысль развивать, что не просто твой покой или покой твоей плоти предлагается нарушить, да, заповедями, исполнением заповедей, но даже и чтобы ты не уронил чести своей. А почему я должен это делать? Почему мне просят выполнить низкую для меня работу, да, например? Или как я покажу в обществе неверующим, что я христианин? На меня будут косо смотреть, будут меня обижать, будут мне давать худшую работу. Сразу же вот это вот плотское мудрование, то есть мудрость плоти получается, да, мудрость бесов, которые пытаются нас этой мудростью заразить, тут же будут протестовать против того, что Евангелие уже несовременно, это делать не нужно, нужно защитить себя, не нужно высовываться очень-очень быстро. Поэтому святитель Игнатий нам и говорит, что нужно берясь за эту борьбу, вести ее с мужеством. С мужеством выдержать невидимую борьбу, водимый Евангелием, водимый самим Господом. То есть, смотрите, какая цена. Да? Зная, да, вот начнешь бороться с собой, возникнут и нежелания сначала, да, потом какие-то более глубокие, сначала плотски себя не хочется, значит, утруждать, потом гордость, надо сказать, когда речь идет о чести и преимущество, это имеется в виду, что гордость начнет возникать у нас, да, показывать себя, что не сдавать, не надо сдаваться, это тот самый путь, тернистый путь каменистый, по которому нужно пройти, то есть это закономерно. Но смотрите, водимый самим Господом, то есть если человек даже немножко пытается заповеди выполнять, его Господь ведет. И смотрите, сколько Господь встречал в земной своей жизни унижений, когда его бесноватым называли, да, когда не хотели его слушать, сразу же намеревались убить, выгоняли из своих собраний. То есть само по себе, вот мы же должны видеть что-то такое, да, что-то сложное вообще дело. Особенно Господь, он безгрешный, его-то не огорчало, но нас-то сразу же огорчит, если вдруг наши близкие вдруг начнут там на работе или где относиться к нам не так. Как наше самолюбие запищит сразу? Нет, не бояться. Не бояться идти. Не делать, как все. А вдруг я по течению, против течения поплыву, да, буду белой вороной. Все так поступают, а я что, не должен? И начинается наша гордость булькать в наших сердцах и умах. Нет, мужественно вести борьбу, говорит святитель Игнатий. Потому что тебя ведет Господь. Давайте укрепимся этими словами, очень утешительные.
Пожертвуй всем для исполнения евангельских заповедей. Без такого пожертвования ты не возможешь быть исполнителем их. Господь сказал ученикам своим: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе».
Тоже очень такие слова вразумительные, что жить по-христиански, вот если мы намереваемся, что жить по-христиански, то просто, вот, знаете, покрестился, на крещение сходил, водичку взял, на Пасху куличики осветил, на Верное Воскресенье вербочки осветил, и живешь себе, как будто бы ты не христианин. Почему и задают часто такой вопрос? А почему у вас христиане вот такие, да, вот называетесь, много у вас христиан, почему не видно? Так не видно, потому что не видно, что мы христиане. Не видно, потому что мы еще не начали ничего делать. Вот пожертвуй всем. Что значит пожертвуй всем? Это же не означает там продай квартиру, машину, отдай там, брось жену, брось детей. Не об этом же речь идет. Отвергни себя. Вот самая жертва главная. Понимаете? Тут не надо нам пугаться и думать, что от нас Бог хочет, чтобы мы уволились с работы, ушли в леса и всем все оставили. Нет. Мы это не сможем сделать и не вынесем таких тел, да и более того, они к нам и не нужны, и вредны. Мы должны жертвовать своей гордостью, своими грехами, отречься от них. Вот цитата из Евангелия, да? «Проведи нас святителем Игнатием, кто хочет за мной идти, да отвергнется себя». То есть оставит свою гордость, положится полностью на Бога, что выполнять заповеди трудно, да. Но нужно это делать, иначе не спасешься и не научишься быть христианином. Поэтому, конечно, придется жертвовать человеку. Это уже началась практическая христианская духовная жизнь. Когда не хочется, но надо делать. Кажется, что весь мир против тебя восстал, а надо делать. И укрепиться надо, потому что Бог ведет тебя. Это путь нужный. И не так все страшно может быть в жизни, потому что Господь, да, тебя лишает часто там всяких, то, что тебе вредно, но очень многое и дает внутреннего. Что человек, который ко Христу идет, это не значит, что человек, это путь только потери. Это путь, наоборот, приобретения. И в первую очередь приобретение внутреннего, приобретение себя, когда человек становится свободным от бесовского насилия. И такой человек будет по-другому рассматривать и потерю близких, может быть, да, и потерю имущества, и потерю тех ценностей, которые сейчас для него уже не ценности. Вот если в коллективе ценностью является заработать 20-й автомобиль, а для тебя уже это не ценность, ты можешь на одном ездить, а этот сломался, и на трамвайчике поедешь, ничего страшного. И никакого ущемления чести тут нет. А человек, который по-плотски живет, для него это унижение. Как-то он будет ездить на машине марки непрестижной, например. Вот так получается. То есть мы не должны бояться. Раз Господом водимы будем, если попытаемся хотя бы, значит, Господь нам не только заберет, но и даст. Заберет одно, а даст большее. Вот это точно мы должны верить и надеяться в это. только первые периоды, да, они болезненные, но не сдаваться. А то, знаете, сразу же печаль наступает. Как вот христианская вера, только вот, только страдания. Это не только страдания, но еще и большое приобретение внутреннего богатства, которое дает Господь.
Когда с тобой Господь, надейся на победу. Господь не может не быть победителем.
Смотрите, какие просто пасхальные слова, да ведь? Но Господь не может не быть победителем, надейся. То есть, смотрите, опять же, что значит надейся? Не на себя надейся. Что если путь правильный, надейся на Бога. Не жди сегодняшнего результата. Не жди, что враги тебя полюбят. Не жди, что страсти тебя оставят. Не жди, что моментально научишься любить ближних. Это путь. Иди, победа будет за нами. Но потом, не сейчас.
Надо быть, может быть, хоть немножко уверенным, что ты правильно идешь.
Для этого нужно быть в церкви. Для этого нужно Евангелие изучать с толкованием святых отцов. И в идеале иметь духовника. А если нет духовника, то хотя бы какого-нибудь единодушного брата-христианина, с которым можно было бы советоваться. Потому что без совета жить очень тяжело человеку. Иначе он продолжит надеяться на себя. Понимаете? Вот, а послушание, оно как раз и дает возможность бороться с гордостью. Когда делаешь не то, что ты хочешь, а то, что нужно, или тебе советует духовник, благословляет. Или в толковании святых отцов ты это увидел, что надо какое-то дело делать не так, как ты привык. Поэтому, если человек желает, то Господь ему даст и духовника, и братьев близких, и понимание толкования святых отцов. Надо не сдаваться, надо идти. Это тоже путь, который нужно пройти.
И спроси себе у Господа победу, и спроси ее постоянную молитву и плачем, и придет неожиданное действие благодати в твое сердце. Ты ощутишь внезапно сладостнейшее упоение духовной любовью ко врагам.
Вот то, что мы говорили, то, что я уже упоминал, да, немножко коряво, может быть, не очень искусно, святитель Игнатий нам описывает опытно, что это такое. Смотрите, как красиво. И спрашивай у Господа победу. В чем победа? Что это за молитва? Господи, дай мне победить врагов? Нет. Что это за молитва должна быть? Постоянные молитвы и плачем. Вот плач – это сердечное настроение, что не получается, Господи, исполнить твои заповеди. А молитва: Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. То есть, если победитель помилует, значит, не страшны враги уже. Понимаете? То есть, вот молитва и покаянное настроение. Плач – это покаянное настроение сердца. О своей нескладной жизни, о том, что не получается выполнить заповеди. Ведь эти заповеди выполнит сам Бог за нас. Тогда, когда человек искренне их пытается делать, не надеется на себя и зовет Бога. Ведь Господь не где-то далеко. Он же здесь, рядом, с нами. И поэтому святитель Игнатий нам и говорит, что придет он, неожиданно придет неожиданное действие благодати. Что не надо его и свое сердце, эту благодать пытаться выдавить или там как-то себе ее находить. Она неожиданно приходит. Трудись и не жди награды сегодня. Господь увидит твое расположение сердца и даст, смотрите, ты ощутишь внезапно сладостнейшее упоение духовной любовью ко врагам. Вещи, которые я не знаю, не могу вам практически объяснить, что это такое, да, потому что не имею такого опыта, но мы доверяем же опытам святых отцов. Он же не говорит это только отшельникам. Он же говорит всем. Эта статья написана для всех. То есть, если мы искренне будем... Это любовь ведь не такая плотская, что мы пойдем к врагам брататься, обниматься, целоваться с ними. Там. Это духовное состояние. Но сладостнейшее, то есть оно ощутимо. То есть, это для нас, вот, пока мы находимся в плотском состоянии, непонятно, что это такое. Но оно есть. Понимаете? Это как вот в радиоприемнике, допустим, есть способность принять одну волну. Но мы же понимаем, что есть еще другие волны, да, радиоволны. Вот человек слушал все время шансон и не знал, что, оказывается, радио «Воскресенье» есть. И вдруг раз, кто-то повернул ручку настройки, и, оказывается, радио «Воскресенье» есть. Человек узнал, что кроме шпаны, воров и беззакония, есть еще, оказывается, еще и радио «Воскресенье». Ну, к примеру, я так образно, да, представляю сердце человека как некий аппарат, способный принять не только то, к чему мы привыкли, Оказывается, есть еще и такое настроение сердца, оно действительно есть, это правда. Когда Господь, человек кается, молится, пытается исправить жизнь, пытается вот перебарывать ту вот внутреннюю ситуацию в себе греховную, оказывается, раз, и Господь сам настраивает сердце человека, и оно начинает чувствовать то, что раньше он не знал. Удивительнейшее дело. Христианство – глубокая очень религия. Мы очень часто думаем, что христианство – это вот пошел, свечку поставил, там, посты отпостился, на Рождество там наелся, напился. Это внешнее все. Оказывается, глубина христианства – это вот в чем. Но это не означает, что человек вот сидит у себя дома и только ищет этого сладостнейшего действия своего сердца. Нет, это не само удовольствие какое-то. Оно приходит именно после покаянной борьбы, которую человек совершает вместе с церковью, а не сам по себе. Вот, поэтому то, что Господь дает человеку, то нам, конечно, ну, не имеющим это практически, невозможно сейчас поделиться, но нам святые делятся и показывают, что это на самом деле есть. То есть надо трудиться, но это не цель, кстати. Это всего лишь один из таких укрепляющих действий. Если мы подумаем, что цель именно эта, вот чтобы начать удовольствие чувствовать, то тут заблудимся мы. Это утешение. Вот все-таки вот у больного человека вот постоянно боль, да, в течение многих дней уже тупеет от этой боли. И вдруг раз, какой-то день боли нет. Он же укрепляется, да ведь? Но цель ведь какая? Цель вообще выздороветь, правильно? Чтобы вообще этой боли не было. Поэтому для нас с вами цель не блаженство вот, ощущать или чувствовать. Если нам будет вредно, мы не получим. Если настроимся неправильно, мы не получим. Или хуже того, получим подделку какую-нибудь от бесов, когда покаяния у человека нет. И молитва у него, допустим, неправильная. Это тоже очень глубокая, кстати, тема. Вот Иисусова молитва, допустим, человек молится неправильно, и он может заблудиться. Может потерять покаяние, может уйти в бесовские всякие состояния прелести. Ну или вообще не только Иисусова молитва, вообще молитва имеется в виду. Так вот, для нас с вами тоже не это главное, а спасение же главное. Чтобы человек не изнемог, чтобы он видел, что на правильном пути он или нет. Вот как святитель Игнатий пишет, что вот может быть такое действие благодати, укрепляющее.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Пусть нас всех благословит.